Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, з вами Єва Бардзіловська, а сьогоднішня програма «Ми бачимо» присвячається народам Росії, які хочуть вольності і незалежності від Російської Федерації. Як вони переслідуються ФСБ і притісняються владами, яка ситуація у їх регіонах і як вони бачать Білорусь? Про що думають представники націоналістичних рухів і чому вони чекають перемоги України у війні? І не тільки вони, а ще й представники тої країни, де є пропутінський режим, а це Казахстан, про його так само ми сьогодні поговоримо.
Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Почнемо з Калінінградської області. Інтереси цього регіону, включеного у склад Російської Федерації, представляє Вадим Петров.
Я уроженець Калінінградської області, координатор Балтійської республіканської партії. Наша партія була офіційно зареєстрована. Це єдина партія регіоналістів, яка була зареєстрована в Росії в 2003 году. Нашу партію закрили, соответственно, по указке из Кремля через российские суды. Пытались оспорить это закрытие, да, ничего не вышло. Соответственно, почему не вышло? Написали закон, прописали новый закон, что региональные партии больше не могут существовать в России, да, если не имеют подразделений, да, так скажем, в других регионах России. Такая формулировочка. То есть смысл, да, нашей партии иметь подразделение, например, в Санкт-Петербурге или в Москве.
Что за регион такие? Калининградская область.
У нас там микс народовости вообще народов, да? Очень сильно переплетены связи с украинцами. Украинцы у нас идут вторая нация после, ну, якобы русских, так скажем. Но эти русские также могут называть себя русскими, хотя будут иметь какие-нибудь корни, например, узбекские, карельские, там, в таком формате. Они все равно как бы записаны по переписи русскими якобы. То есть надо понимать, что это там не совсем у нас все русские. Там ну, микс народов, я так скажу. А после украинцев идут белорусы. В советское время туда переселяли белорусов. Кто-то, возможно, приезжал сам. Но в основном туда загоняли специалистов, да, которые связаны были с энергетикой, сельским хозяйством, со строительством. Ну, так вот попадали разные народы в регион. Соответственно, у нас есть литовцы, немножко поляков. А литовцы идут потом после белорусов. Очень много литовских фамилий, белорусских фамилий в регионе. Скажу даже так, мои предки по матери родом из Смоленской губернии. Они там прожили всю жизнь и пользовались белорусскими наречиями. А именно, что связано было с сельским хозяйством, потому что они жили недалеко от границы с Белоруссией. Например, морква, бульба, цибулька, бурячки. И все это говорил мой и дедушка, и бабушка. Вот. Соответственно, откуда взялись эти слова, мы понимаем, да? Великое княжество Литовское. То есть я себя не отношу к русской нации, это однозначно, потому что, с другой стороны, я являюсь, имею корни финно-угорские, а именно такая народность эрзя. Но Кремль называет, обозвал, так скажем, эту народность мордва. Ну да, ну это не так. То есть народы делятся на две категории, которых они обозвали мордва, да? Это эрзя и макшанцы.
Своей матчиной мовы, мовы народа у эрзя, Вадим Петров не ведая.
Бабушка, та, которая была чистокровная мордвинка, говорила, что ты моя кровь.
Очень тепло звучит.
Ну, потому что я не совсем славянской внешности, на самом деле. Если присмотреться, то есть проблески того, что мне даже до этого говорили, да, ну, так скажем, типа, в кавычках, а-ля русские, ты вообще русский. Я говорю, конечно, мы русские, что все вы русские, все мы русские в паспорте когда-то были. Ну, в советское же время мы же знаем, как все было, записывались, как хотели. То есть кто-то делал акцент на своей нации, кто-то не делал. Кто-то боялся сказать, что поляк, там, допустим, литовец. Мы же знаем это все прекрасно, чтобы не было репрессий. Потому что КГБ тогда все проверяло.
Проблемы с мовой есть и у Буратии, одной из республик Российской Федерации. И виной тому Россия и СССР. Про это кажа уроженец столицы Буратии Улан-Удэ Зуртан Халтароў. Сам ён прадстаўляецца проста «харошы чалавек», а таксама заўважае, што адносіцца да палітычнай плыні ліберальных бурацкіх нацыяналістаў.
Государство, оно удивительным образом через своих, так скажем, адептов, да, через тех, кто прислуживает русскому государству, оно как раз вот и раскачивает, что, ну, как он может бурятским быть националистом, не зная бурятского языка, например. Но если вглубь уйти этой системе, просто за вот, вот эту форму стигматизации, да, бурят должен знать бурятский язык, да. А что привело к тому, что... Вот следующий шаг. А что привело к тому, что, что буряты не знают язык? Это тоже это в советское время существовала дискриминация по языковому признаку. То есть, если ты плохо с акцентом говоришь на русском языке, ты считался дебилом. Хотя ты мог быть вполне высокообразованным человеком. И в советской системе вот этой табели о рангах ты с плохим знанием языка не мог добиться хороших оценок в ВУЗе. Соответственно, не мог распределиться в нормальное место, да? Помните, система распределения. И, соответственно, ты в основном оставался вот по вот этой системе прописки и так далее, вот в таких не очень хороших местах. И нужно было знать хорошо язык, если ты хочешь достичь какого-то успеха. То есть, понимаете, как очень хитро сделать. И вот это первое поколение бурят, которое вот перешло с бурятского на русский язык, они, будучи билингвальными, они понимали, что это все надолго, что эта языковая политика осложнит жизнь их детям. То есть, и поэтому произошла такая система, что вот бурятский язык начал терять популярность, так скажем.
Зараз Зуртан Халтароў не жыве ў Барацыі ці шырэй Расіі, бо яго пераследавалі расійскія сілавікі за каментары ў інтэрнэце. Зуртан эміграваў у Польшчу і чакае статус набежанца, а таксама дапамагае прымаць украінскіх уцікачоў, валанцёрыць на вакзале. Там жа ў Польшчы жыве яшчэ адзін прадстаўнік нацыяналістычнага руху – Нафіс Кашапаў. Ён родам з Татарстана, што таксама з'яўляецца часткай Расіі.
У нас арганізацыя «Ідэл-Урал», тэрыторыя меншая, чуць меншая Украіны, сіль нацыянальнасці. Мы хотім, щоб волжскі народы былі свабоднымі. Заодно мы з братам Рафіс Кашапаў работу ведём. Сібірскі народы, фіно-угорскі народы, кавказскі народы, Сярэдняя Азія, Узбекістан, Казахстан, щоб былі свабоднымі. Мы уже больше 30 лет уже работы ведем по этой линии, чтобы освободиться от Российской империи. Что могу сказать? В таком же положении белорусы находятся.
Нафіс Кашапаў лічыць, что белорусы не перемогли у жніўні 2020-го менавіта тому, что Лукашенко допомогло российское ФСБ на чале с Патрушевым. А еще у Нафіса Кашапова есть брат-близнюк. Его зовут Рафіс Кашапаў. И он был политичным зняволеным у России за то, что выступал супраць аннексии России Крыма у 2014 году и так само выступал у подтримку крымских татаров.
Брат 4 раза отсидел, последний раз отсидел 3 года за Украину, 2 раза отсидел. Первый раз, когда посадили, сказали ФСБ, прямо конкретно сказал, если тема Украина, Крым будешь трогать, мы тебя надолго посадим. Действительно, 3 года посадили.
Цяпер ва Украіне паўнамасштабная вайна, агрэсія Расіі. Хоць сённяшнія героі па факце выхадцы з Расійскай Федэрацыі, але вайну, канешне, яны не падтрымліваюць. Дарэчы, у складзе расійскіх войскаў ва Украіне акрамя чачэнцаў праславіліся і бураты. Бурацкая актывістка Александра Гармажапава у СМІ сказала, падавалася б, як бураты гатовыя ваяваць за ідэі рускага міра, калі, жывучы ў Расіі, яны пастаянна сутыкаюцца з праявай ксенафобіі і расізму. Ці сапраўды, калі бурат выязджае за межы Бурацыі ў іншай часткі Расіі, ён сутыкаецца з вялікай ксенафобіяй на падставе яго знешнасці? Гэта мы папрасілі пацвердзіць у Зуртана Халтароў, але ён заўважыў, больш за ўсё дыскрымінацыі бураты заснаюць менавіта ў самой Бурацыі. І вось што распавёў.
Это можна судзіць па государственной службе, па паліцыі. Например, весь рядовой практически состав это буряты, то есть это бомжами, люмпинами, там, не знаю, какими-то пьяницами занимаются буряты, какими-то мелкими воришками и так далее. А вот вся криминальная полиция, например, или отдел собственной безопасности, туда не попасть буряту. Вот такая ситуация, понимаете, такая сегрегация своего рода. При этом и в армии то же самое. То есть буряту, пиджаку попасть в армию, да, на офицерскую вот должность вообще практически невозможно. Либо ты платишь взятку, либо имеешь мохнатую руку, либо там, ну, значит, какой-нибудь завербованный еще со времен учебы там в ВУЗе там, и так далее. То есть, и то же самое связано с министерствами, портфелями там, и так далее. То есть ФСБ, например, оно полностью состоит там из, значит, людей, приехавших туда в Бурятию, да. А если там и есть какие-то местные кадры, то они таких, ну, на уровне париев, опять же, да. То есть, и даже вот по структуре мэрии можно посмотреть, там тоже дискриминация очень сильная. То есть все такие легкие, непыльные работы там занимают, например, не представители титульной нации, не буряты.
Свою нелюбов до ФСБ виказує і Вадим Петров з Балтійської республіканської партії, бо ФСБ чинить у Калінінградській області репресії.
З 17-го року, да, почались дуже сильні репресії. Тобто люди, які говорили правду, навіть про історію регіону, да, що історія регіону преобладає над совєтською культурою, да, советской ментальностью внутри региона, да, и видно очень сильно, да, что архитектурно проблески советчины там в нашем регионе намного меньше. Их намного меньше, и за это на этих активистов, да, так скажем, обратили внимание. Я не буду называть их фамилии, имена, дабы им не навредить, потому что сейчас часть этих людей сидит в тюрьме. Ни за что. Но формально применяют, что там хотели Путина убить, одна из формулировок, замысел там террористы, и в этом все в формате. Да, статья терроризма там присутствовала, потом она отпала, то есть они не смогли это доказать в суде, но это ни о чем не говорит. Люди все равно сели, всех внесли в базы, те, кто привлекался, да, что они являются террористами.
ФСБ, як каже Вадим Петров, приходять не тільки до активістів, але й до тих, хто політикою не займається, наприклад, до бізнесовців.
Парень займався куштарним добичем янтаря, це він ныряв в море, да, в гідрокостюмі, доставав оттуда янтарь і потім продавав його, я не знаю, де, на чорному ринку, ні, це вже не моє діло. Мав бізнес свій, готель у нього був наполовину з яким-то другом. В один прекрасный момент к нему приехали люди в гражданской одежде и сказали: «Здравствуйте, я ваша крыша». Лихие 90-е. Вот. И эта крыша схватила, затащила к нему в гараж. С ним было два друга. Там был не один человек. Точно не могу утверждать, сколько. Их просто взяли за шкирку, по-другому я это не назову, побежали топить их в болото. То есть в канавы, где было много грязи и воды. Со слов, я не буду говорить, каких людей, их опускали прямо с головой в грязищу. Таким образом пытали и говорили: вы сейчас скажете, что у него наркотики, он продает их. На что они согласились, подписали все документы. Оказалось, что это ФСБ.
Приклади того, як ФСБ репресували калінінградців, Вадим Петров може перелічувати ще тягом години. Але з початком нападу Росії на Україну у Калінінградській області з'явився новий, відповідний формат репресії.
Один молодий чоловік написав на пам'ятники 120 гвардейців. То есть такой там памятник в Калининградской области есть. Да, советский памятник. Там действительно похоронен советский солдат. Написал «Нет войне» в виде трафарета. А его потом нашли со временем, по-моему, даже на следующий день. Центр по борьбе с экстремизмом занялся, подразделение полиции. Ну, есть информация, что он убежал за границу. И еще такая ремарочка. Центр его заставил записать видео, что он об этом жалеет, что он любит режим. Ну, то есть в стиле а-ля Беларусь, то есть...
Центр Э.
Да, центр по борьбе с экстремизмом. И вот они заставили его записать видео на камеру, и после этого видео, я не знаю, наверное, ему подписку о невыезде дали, и он вот лесами, полями попал в Польшу.
Нафіс Кашапов припоминає сутикнення з ФСБ на той час, коли він ще жив у Татарстані разом зі своїм братом Рафісом Кашаповим.
У 2002 році був спор-скандал, органами ФСБ, это в Казани просит свободы, день памяти падения Казанского ханства. Нас захватили в 1552 году. Это Иван Грозный захватил, уничтожил Казанское ханство. 150 тысяч населения было уничтожено. Один хан Ядыгар только живых остался. А детей забрали в плен. Вот этот день памяти братом ФСБ, короче, был очень серьезный, очень скандальный разговор был. Во время скандала брат сказал: вы хотите уничтожить демократию? Да, говорит, нам не нужен, говорит, демократия. Мы, говорит, уничтожим. Брат конкретно сказал: вы хотите тысяч людей, это будет смертельный случай будет. Нам миллион не жалко, до 10 миллионов даже не жалко. Этот орган ФСБ прямо конкретно среди белого дня вот такие разговоры были. Вот, например, в Татарстане, короче, был спорный скандальный разговор. Трое ФСБ и трое сотрудников МВД. Майоры, полковники, сотрудников КГБ. Полковник Викентьев мне конкретно сказал такой: я тебя и брата уничтожу. Я говорю: как ты уничтожишь? Он прямо конкретно нагло сказал. Их было 6 человек.
ФСБ и Путин у своих деяниях не обмежовываются только территорией Российской Федерации. И свой уплыв яны мають и на іншие країни, например, Казахстан. Про это кажут казахские оппозиционеры.
Меня зовут Ержан, имя, фамилия Тургумбай. Я гражданин Республики Казахстан. Я являюсь руководителем движения «Еркін Казах», что переводится на русский «Вольный казах», и соучредитель партии «Халак Тандауа» – «Выбор народа». 2018 года я живу в Италии, получил политическое убежище и работаю в Италии. В Казахстане заниматься политикой – это табу, это преступление, это терроризм. И со всеми вытекающими. Ну да, в принципе, тоталитарные режимы такие есть. Если ты заявляешь такие цели, задачи, которые я говорю, свержение полностью путинского оккупационного режима. Я вот в 18 году как вышел, так я сразу сказал, определил, что стоит в основе казахской власти. Это то время была прокремлевская, пропутинская администрация в лице Назарбаева. А 28 декабря 2021 года Путин проводит форум в Петербурге, приглашает действующего президента Фейкова Токаева и лидера нации, так называемого, Назарбаева, проводит рокировку. Говорит Назарбаев: все, это вам спасибо, до свидания, гарантирую вам вашу безопасность. С этого дня Токаев приступает к полноценному исполнению обязанностей.
Ержан лічыць, што студзеньскія падзеі 2022 года ў Казахстане былі справакаваныя расійскім ФСБ і параўноўвае гэта з Беларусю.
Я насчёт событий Беларусі, у меня ж канал освещал, я три эфіры правёл, потом сказал, там ничего не будет. Там ведут работу спецслужбы российские. Вот как у нас в Казахстане произошли январские события, вели, вот это организовывали. Так же и в Белоруссии. Это было в пику поставлено. Лукашенко, он диктатор, он фашист, но он вел более-менее самостоятельную политику, в отличие от Назарбаева, который полностью пропутинскую, он боялся Путина как огня. Лукашенко, он хитрый жук, он все время изворачивался, все время сношений с Россией, он всегда в плюсе был. Он умел так маневрировать, да, заключить договор, кинет потом то на запад, то на восток.
Что я хочу сказать об Республике Беларусь, да, а именно оккупации вашей страны, России, да? Вашу страну подставили по полной. Все это сделал Лукашенко. То есть он позволил российским войскам войти, да, и с ваших территорий воевать. Это не человек. Лукашенко – это на самом деле предатель белорусского народа. Он принимал присягу под нынешним флагом оппозиции, а потом неожиданно его поменял. Как это так? Конституция была другая. Убил столько людей, именно активистов ваших, да, политиков. Ну, в Куропатах ничего не разрешают раскопки проводить, да, которые нужны, да. Они там запрещают, я это знаю, мне рассказывали не с первых уст. Вот. Это советский колхозник. Это на самом деле он недалекого склада ума, все это видно по нему. И даже к нам в регион приезжал, сказал местному назначенному губернатору Алиханову, говорит: ну, когда-то, говорит, якобы Беларусь была... контролировала, точнее, Калининградскую область в советское время, вот под контролем, вернуть бы как бы это бы. На что там журналисты его смеяли. долго смеялись, причем разные издания, ну, глупости говорили. Вот. Потом еще я учился в сельскохозяйственном университете, да, аграрном. А у нас был директор белорус, и Лукашенко отправлял своих чиновничков, вербовал в сельское хозяйство. Мне также предлагалось ехать в Беларусь, но потом, когда я узнал условия, да, ну, надо было все-таки выслушать. Никто не поехал с нашего курса, ну, потому что это все вранье. Домик в селе, это нафиг никому не надо. Ну, то есть вот так. По поводу того, что ваши КГБ, я бы хотел еще сказать, сидит, потирает ручки, да, чтобы получать зарплату ФСБ. Да, это еще одна третья сила, я считаю, да, которая, возможно, даже Лукашенко сольет. То есть их вполне все устраивает. Я не знаю, конечно, их численность, но из сети интернет я слышал, что... Я от людей слышал, от белорусов, что они там чуть ли уже не нашивки себе нашивают с российскими флагами. Ну, я так слышал. Я не знаю, насколько это правда, эту информацию надо проверять. Но это действительно третья сила. Они хотят зарплату ФСБ. То есть, грубо говоря, они из-за денег готовы продать свою родину. Я считаю, что они должны быть люстрации подвергнуться, когда эти режимы рухнут вместе с ФСБ. Чистка стопроцентная. Судить, еще раз судить.
Малые народы России и так само ержан з Казахстана вераць у тое, што Украіна пераможа ў вайне. І гэта дасць ім свабоду ад Расійскай Федэрацыі, бо яны не свабодныя. У расійскай канстытуцыі, дарэчы, прапісана яе федэратыўнасць і недзялімасць тэрыторыі краіны. Але Зуртан Халтараў з Бураты вось што на гэта кажа.
Я хочу тонко сказаць, што это же русская конституция, а мы буряты. Пауза такая. Мы вынуждены имеем. То есть мы присягу никакую не давали этому государству. То есть когда-то данные присяги царям, да, все, с царским режимом, когда их расстреляли, уничтожили, низложили, все кончились. То, что сейчас, это в чистом виде республиканское управление. То есть нас как бы взяли, просто народ массу засунули в какую-то республику, как будто бы сделали гражданами России. А мы не присягали. Мы нация, которая ничем не обязана. Мы ни флагу русскому не присягали, ни ее конституции и так далее. Я вот в этом ключе говорю, когда говорю, что это русская конституция. Это для них. И мы должны, каждый вот народ, который хочет как бы самоопределиться, он должен вот именно в этом характеристике. Это их культура. Мы этого не хотим. Что-то они там хотят, что-то там нас принуждают и так далее. Мы, может быть, вынуждены делаем, но каждый представитель бурятской нации должен у себя в голове там иметь, что это их хотелки. И до поры до времени мы вынуждены плясать под их дудку.
Мы желаем, хотим, чтобы Украина победила. Если Украина победит, мы освободимся от Российской империи. Это автоматически конец придет Лукашенко. Ему или убегать, или застрелиться, им больше ничего не остается. Здесь из-за санкций западные страны будут давить, душить. Они и правильно делают экономическое давление. И заставить КГБ и ФСБ, чтобы сняли свои полномочия. Чтобы не было дальше фашизма, убийства. Но одно только могу сказать. Россия, то, что против Украины воюет, это последняя война России. Россия в этой войне проиграла, но когда война закончится, это неизвестно. Мы, татары, народы Урала, народы Поволжья, хотим, чтобы Украина победила. И были мы свободными, независимыми от Москвы.
Ну, последнее событие в Украине, сейчас сворачивается время, знаете, в пружину такую, и сейчас эта пружина взорвется. Я уверен, что вот эти режимы, в вашем случае Лукашенко, в нашем Токаев сейчас появился, Путина, их крах близок, мы их видим. Потому что весь мир цивилизованный поставил себе главной целью, задачу раздолбать эту так называемую Российскую империю, этот русский мир, так называемый, этот новый фашизм.
У программе «Мы бачим» прогучали голосы координатора Балтийской республиканской партии Вадима Петрова с Калининграда, политэмигранта из Татарстана Нафиса Кашапова, Так само політ-емігранта і, як він сам себе називає, хорошого чоловіка, який підтримує ідеї ліберального націоналістичного руху у Бурятії, Золтана Халтарова, і так само керівника руху «Вольний казах» і блогера Єржана Тургумбая. А з вами була Єва Бардзіловська. І пожадаємо вольним народам Росії справжньої свободи.
Ми бачимо публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.